Здравствуйте, дорогие телезрители. Мне вот кажется, если говорить о чудесах, то не о тарелках подло летающих, не о бермудах и не о говорящих руинах, а о неистребимой вере во Христа. Уже на протяжении 2000 лет, как только они дискредитировали церковники Евангелия и тупостью беспросветной, и поведением аморальным, и нетерпимостью, доходившей до костров. А церковь будто скала в бушующем море. Как была, так и стоит. Всегда было мало храмов, где совершались богослужения на приличном уровне, где можно было услышать здравое слово. Но люди все равно тянутся. Нет, не к попу с толоконным лбом, а к Богу. Ведя речь о православном богослужении, мы уже успели поговорить о проскомидии, первой подготовительной части литургии. Причем, учитывая формат нашего общения, достаточно. А теперь давайте обмолвимся о второй части, которая именуется литургией оглашенных, а затем и литургией верных. О проскомидии, первой подготовительной части литургии, мы уже с вами поговорили, учитывая формат нашего общения, достаточно. А теперь давайте обмолвимся о второй части, которая именуется литургией оглашенных. Оглашенные, как вы знаете, это те, которых оглашают, которым провозглашают основные истины христианского вероучения. Ну, вы помните, кто такой глашатай? В старину это лицо, объявлявшее народу официальное известие от правительства. А в нашем с вами словоупотреблении глашатай – провозвестник, тот, кто провозглашает что-то особенно важное, значительное, высокое. Глашатай истины, например. Это сейчас в большинстве православных храмов. Хочешь принять святое крещение – плати деньги и вперед. Большая беда на самом деле. Прежде чем крестить, надо подготовить человека к этому великому таинству, просветить истинами православной веры, как это и практиковалось в древности. А проводилось это оглашение именно на этой самой части литургии. Собирались в храм, готовящиеся принять крещение, новоуверовавшие, и их получали. Каким образом? Образованные опытные христиане, это могли быть и епископы, и пресвитеры, и просто церковные учителя, читали оглашаемым отрывки из Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и поясняли значение прочитанного, непонятное истолковывали. Форма эта в значительной мере заимствована была из синагогального служения. Сегодня найти, где бы то ни было, группу людей, которые имели бы статус оглашаемых, практически невозможно. Ну, разве что в Москве у отца Георгия Кочеткова и у горстки его последователей. Да и литургия оглашенных сильно изменилась, хотя следов былого достаточно. Самый первый возглас, как вы всякий раз слышите, «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков». Это типичная форма еврейской берахоты. О них мы уже говорили с вами. Правда, берахота – это христианизировано, особенно позднее с развитием тринитологии. Благословляем и прославляем мы в этом кратком восклицании не просто Всевышнего Творца Вселенной, а единого Бога в Троице. И далее почти все наши пресвитерские возгласы звучат также в форме берахот. «Ибо ты, благий, человеколюбивый Бог, наше тебе славу воссылаем, ибо твоя держава и твое царство, ибо ты царь мира и спаситель душ наших» и так далее. То есть синагогальный шлейф такой явно просматривается. Хор отвечает «Аминь», что в переводе означает «Истинно так». И начинается великая или мирная Ектенья. Великая не в смысле величия, а размера. Много чего в ней мы у Господа просим. А мирная ее зовут по первым словам «В мире Господу помолимся». Имеется в виду в душевном умиротворении, во внутреннем спокойствии, отнюдь не в значении пространственном, дескать, на планете Земля, в мире сем. А если звучит текст на славянском, большинство народу вообще понимает по-своему. «Миром Господу помолимся». Мол, собрались вместе, так вот и давайте толпой наляжем, миром Богу будем молиться. Ектений на любом православном богослужении много. И сугубо, и заупокойно, и мало, и просительно, и прочее. Полюбились они нашему брату и сестрам. За что? Ну, во-первых, за краткость, ясность и лаконичность прошений. Ну вот действительно, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Короче, просто невозможно. Или христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном суде Христовом просим. Короткое предложение, но какой громадный объем содержания. Во-вторых, ектении не дают уснуть, особенно в храмах, где нет хора и поют всем людям. То и дело надо отвечать: «Господи, помилуй, подай, Господи». Да и хор, если поет. Тут один регент чего стоит, наш Степан Павлович, например. Он успевает и тон задать перед каждым «Господи, помилуй», и отругать хористов за прошлое «Господи, помилуй». Причем все это эмоционально, эксцентрично. А выражение лица чего стоит? Целая гамма переживаний, широчайший спектр жестикуляции. Согласитесь, зрелищно. Если бы еще все слышать, что при этом он говорит певцам, укатайка была бы. Галуненко, безусловно, явление в профессиональном церковном пении. Вероновский разве что был еще более выразительным в своих чувствах. Это знаменитый регент Одесского Свято-Успенского кафедрального собора, покойный, царство ему небесное. Тот плевался во время пения, камертоном или партитурой мог запустить в хориста, не попавшего в нужную ноту. Сказать, что это хорошая развлекаловка для прихожан, нельзя, но, учитывая достаточную монотонность и длительность богослужений, все же какая-то разрядка. Затем следует пение псалмов 102 и 54. «Благослови, душа моя Господа, хвали, душа моя Господа». И сразу же так называемый вход с Евангелием. Об этом мы тоже с вами говорили. В современном богослужении это не вход, а хореографическая проходка, танец своего рода. Взяли с престола Евангелие, обошли по кругу, вышли из алтаря левой вратницы, вошли через центральные врата и возвернули книгу на место. Зачем? Исключительно для зрелищности. Такой вот мини-парад устраивается, особенно когда много солидных батюшек. В митрах, парчевых одеяниях, один краше другого. Но как же, себя показать. И по деканов также, чтобы не скучали там в алтаре, расшевелить не мешает. Да и продемонстрировать красоту молодости полезно бывает. А вот в древности вход с книгой или книгами, во-первых, действительно был входом. Учитель, катехизатор, проповедник брал в охапку свитки и восходил на возвышение, нам вон ли трибуну. Для чего? Чтобы оттуда читать священный текст и изъяснять его для оглашаемых. Как видите, схема во многом синагогальная. Бирохоты, краткие молитвы, пение псалмов, чтение Торы и толкование. Таким образом, сердцевина современной литургии оглашенных все же содержит элементы древности. Кратко помолились ектенийными прошениями, попели псалмы и приступили к чтению Священного Писания. В основном это отрывки из апостольских посланий и евангельского зачала. Чтение из Ветхого Завета церковным уставом предписывается крайне редко. В древности на этих службах Ветхому Завету времени больше уделялось. Но затем проповедь. Ей здесь самое место. У нас это коротенько, на 5 минут. Оглашаемых нет, а мы все и так умные. Чего его там многоглаголанием заниматься? А в те времена, когда литургия оглашенных и вправду совершалась для оглашаемых, тогда проповедь была не только, между прочим, а средоточием, центральным и главным смыслом этой литургической части. После проповеди совершалась молитва всей церкви об оглашаемых. В большинстве храмов и до сих пор возглашаются иктинии, и молитвы пресвитерские возносятся о несуществующих оглашаемых. Такая вот клирикальная шизофрения. Хотя, надо сказать, иктинийные прошения и молитвы сами по себе хороши. Помолимся об оглашенных, дабы Господь помиловал их, огласил их словом истины, открыл им Евангелие правды, соединил их со Святой Соборной Апостольской Церковью и так далее. А пресвитер в алтаре: «Воззри, Господи, на рабов Твоих оглашаемых, удостой их в надлежащее время купели возрождения, прощения грехов, одежды нетления. Соедини их со Святой Своей Соборной Апостольской Церковью и сопричисли их к избранному Твоему стаду, дабы и они с нами славили всесвященное и величественное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков». Кстати, в древности, как мы неоднократно отмечали с вами, таинство крещения совершалось не само по себе, а за божественной литургией, причем именно на литургии оглашенных. Происходило это по большим праздникам – на Пасху, Пятидесятницу, Рождество Христово, Крещение Господне и прочее. В какой момент богослужения? Помните, многие из вас наверняка обращали внимание, что на эти праздники вместо «Святые Божия» поется «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Вот как раз в этот момент литургии оглашаемых и крестили. Но это уже после того, как они поумнели, огласились, прошли полный курс катехизации. А пока они только школьники, посещают, так сказать, занятия. Они еще нехристи, а поэтому оставаться им на следующую часть литургии, на которой совершается Евхаристия, литургию верных, им возбраняется. Побыли на служении оглашенных и до свидания. До сих пор протодиакона зычными голосами орут: «Оглашенные, изыдите, все оглашаемые выйдите, да никто из оглашаемых, а только верное, еще и снова в мире Господу помолимся». Опять-таки, если бы в храме действительно находился хоть один оглашаемый, готовящийся к крещению, в этом была бы логика. А если уже многие столетия подряд никто никого не оглашает, изгонять некого, а ведь гонят – неизвестно кого, как чертиков в белой горячке. Не во всех храмах, конечно, такое происходит, но во многих. Хотя есть и плюсы в таком сумасшествии. Ориентировочка. Раз фантасмагорических оглашенных стали гнать, всем понятно, литургия оглашенных завершилась и начинается литургия верных. Литургия верных – это третья основная часть литургии, начинается повтором нескольких прошений, взятых изначально мирной Ектинии. Ну, вы помните, в мире Господу помолимся, о мире свыше и так далее. Затем возглас предстоятеля: «Дабы мы под державой Твоей всегда хранимы, Тебе славу воссылали». И начинается пение так называемой херувимской. особой смысловой нагрузки это песнопение не несет, хотя бы потому, что даже в нашем храме, как правило, звучит на славянском языке, понять которое иногда трудно, а иногда вообще невозможно. Еще до революции анекдот кто-то придумал. Обращается прихожанин к батюшке с вопросом. «Отче, объясните мне, что значит ижехерувима?» «Тайно образующее», — немного подумав, отвечает его высокопреподобие. «А что такое тайно образующее?» — продолжает донимать святого отца духовное чадо. «И животворящие троицы», — отбрехивается душпастырь, который и сам не в зуб ногой, что значит ижехерувимы, тем паче тайно образующее, ну и так далее. На самом деле трагедии в этом никакой нет. Ну, не понимают люди слов и оборотов речи сего песнопения, и без с ним. Ничего особенного они не теряют. Ну, вот по-русски. «Мы херувимов, таинственно изображающие, и животворящие троицы, тресвятую песни поющие». Тресвятая песня, это вы знаете. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это из книги пророка Исаии, где он описывает свое видение. «Престол Всевышнего и вокруг херувимов, взывающих, свят, свят, свят». Ну и далее «всякое ныне житейское отложим попечение». Такая вот бесхитростная песенка. Но обычно на нее делается ставка музыкальная, если хор, конечно, на уровне. Многие весьма выдающиеся композиторы писали музыку на херувимскую. Тот же Чайковский, Рахманинов, Бортнянский, Глинка, Гречанинов, Чесноков, Кастальский и прочие. То есть народу предлагается удовольствие насладиться произведением высокой музыки. А в это время пресвитер или епископ тихонечко читает в алтаре молитву, которая, по логике вещей, должна бы произноситься во всеуслышание. На литургии в нашей редакции для детей вы ее всякий раз слышите. «Ни один человек в мире не достоин приступать или приближаться к тебе, царь мира, ибо служение тебе велико и страшно даже ангелам. Просим тебя, очисти наши души и сердца от совести лукавой, и силой святого твоего духа сделай нас достойными предстать пред всей святой твоей трапезою и священно действовать святое пречистое твое тело и драгоценную кровь. Не отврати лица твоего от нас и не отвергни нас из служителей твоих, но удостой, чтобы дары сии принесены были от нас, смиренных, грешных и недостойных». Это молитва церкви, всех нас, молитва общая, литургическая. Но, как мы уже неоднократно с вами отмечали, с годами и столетиями в церкви наметились серьезные трещины, просадки и перекосы, в частности, выражающиеся в преувеличении роли пресвитера и преуменьшении значения рядовых членов церкви. Еще раз повторимся – согласно православно-христианского вероучения, совершительницей литургии является церковь, собрание верующих. А предстоятель, будь то епископ или пресвитер, лишь озвучивает молитвы евхаристической общины. Не он совершает таинство, а община верующих, для этого собранная. Но вот эту фундаментальную, основополагающую экклезиологическую истину многие давно забыли. И это случилось не 10 лет назад, и даже не 100. Молитва эта, как видим, произносится пресвитером, мало того, что втайне от прихожан, но еще и от первого лица. Да, черным по белому, так и напечатано, даже в служебниках сравнительно старых изданий. «Силы святого твоего духа, сделай меня достойным предстать пред сей святой твоей трапезою, и мне священно действовать святое пречистое твое тело и драгоценную кровь, дабы дары сии принесены были и от меня». «Да кто ты такой, чтобы священодействовать святое и пречистое тело Христово и драгоценную его кровь? Самозванец эдакий, никто тебя на это не уполномачивал. Веником из общественной уборной надо, по идее, гнать за такое». Но это сейчас куда ни глянь. Но если только за эту молитву, то жестковато будет, перебор. А вот за тайное чтение евхаристического канона – это еще и недобор. Здесь инквизиция в самый раз придется. После песнопения, прозванного «Херувимское», как все вы прекрасно помните, следует просительная «Ектения». Почему просительная? С одной стороны, понятно. По словам кратких воззваний. «И того просим и сего, и ангела мира, верного наставника, и прощения грехов, и всего полезного душам нашим, и жизни нашей остаток провести в мире и покаянии. Всего этого у Господа просим». С другой стороны, а что, все остальные ектении разве не просительные? То же мирная ектения разве не из прошений состоит? Только они оканчиваются не словосочетанием «Господа просим», а «Господу помолимся». Ну да ладно. Ектения оканчивается возгласом «Возлюбим друг друга, дабы единомысленно исповедать Отца и Сына и Святого Духа». Здесь слово «возлюбим», употребляемое в наши времена, вполне адекватно атмосфере, царящей в наших храмах. Но слово неправильное по отношению к древним литургическим спискам. Должно быть здесь «облобызаем», «расцелуем друг друга». И, по идее, все присутствующие в этот момент, как и было в древности, должны перецеловаться. Ну, может быть, не обязательно все со всеми, но, по крайней мере, с близстоящими. Сейчас никто этого не исполняет, кроме священников в алтаре, по простой причине. Присутствующие в храме недостаточно близки друг другу. Толку от того, что мужичок этот 20 лет подряд посещает храм сей, а соседняя бабушка все 50. Ни она не знает, как того зовут и кто он такой. Ни ее никто не празднует. Это как в анекдоте. Проводят ученые-социологи эксперимент. На целый год на необитаемые острова засылают маленькими группками из двух мужчин и одной женщины представителей разных национальностей, а затем изучают их поведенческие особенности. Хуже всех пришлось русской женщине. Эти два мужика оказались из бывших коммунистов. Один взял на себя обязанности парторга, а другой – комсорга. Днем они спали, в то время как бедная женщина работала, а ночью эти два совка заседали, рассматривая ее аморальное поведение. Французы по-своему решили проблему, составили график. Неделю один муж, а второй любовник, а вторую неделю наоборот. Евреи удивили. Приезжают к ним на остров экспериментаторы. Смотрят, а там на двоих мужчин две женщины. Спрашивают, а откуда вторая взялась? Семиты признаются, трудно было, но достали. А вот у англичан вообще никак. Прибыли к ним через год с большой земли. Женщина живет отдельно, в одном шатре, а двое мужчин на почтительном расстоянии, в другом. Что ж так, интересуются. А вы, говорят, когда нас сюда доставляли, друг другу не представили. А мы ведь джентльмены, так до сих пор с леди и не познакомились. Так и в большинстве православных храмов. Годами рядом стоят на богослужениях, но друг с другом не то что теплые отношения, вообще не знакомы. Ну и в свете этого призыв к прихожанам к целованию друг друга в худшем случае может разразиться скандалом, а в лучшем – стеснением. Ну, действительно, рядом со мною посторонний для меня человек. Ну, мало ли, что я его частенько в храме вижу. Не знаю его, да и знать особого желания у меня не возникает. Если молодую красивую женщину поцеловать, ну, в этом есть своя прелесть. Но если беззубый старик, от которого запах месяц нестиранного белья, это же надо через себя переступить. Поэтому возглас «возлюбим друг друга» гораздо уместней в наших условиях, чем «расцелуем друг дружку». И звучит респектабельно, и ни к чему не обязывает. Затем следует возглас «затворим двери в премудром благоговении». В этом году мы входную дверь в храм не затворяли в ответ на этот императив. И, в общем, мало чего потеряли от этого. Но года 3-4 назад мы какой-то период исполняли сие уставное предписание – и на время исполнения евхаристического канона запирались здесь, в храме. Были люди, которым это не нравилось, некоторые даже возмущались, но потом как-то попривыкли. И вы знаете, хороший результат, который в большой мере сохраняется и по сей день. Нет хождения на Евхаристии, мельтешения, шума. Ведь как было, как и в абсолютном большинстве храмов. Тут совершается величайшее таинство, а они туда-сюда, туда-сюда. Эти полувероязычники. Ну, не в ругательном смысле это я говорю. Слава Богу, что таковые вообще пришли в храм. Но для них что важно? Подойти к такой-то иконе и возжечь возле нее свечу. Ну, это такой уровень. Не стреляйте в пианисты. Посему очень было полезно в этот кульминационный момент богослужения запереть двери, чтобы никто в это время не входил и не выходил из храма. Я, конечно, сочувствовал страдающим клаустрофобией, но как результат сейчас мы двери вовсе не закрываем, а люди почти все ведут себя смирно. Значит, выросли из своих языческих штанишек. В то время как в других храмах вообще непонятно, что там диакон возглашает. Ну что значит «двери-двери премудростью вонмем»? Здесь и филолог не разберет, и полиглот окажется бессильным. Ну, слово «двери» понятно. Премудростью тоже несложно догадаться. Что такое «вонмем»? Простолюдины не знают, но даже им и объяснить, что в переводе на русский это «будем внимательны». Легче от этого никому не станет. «Двери, двери, премудростью будем внимательны». Галиматья получается. Ну да ладно. Пусть это остается на совести идолопоклонников славянского языка. Исторически запирание дверей перед совершением Евхаристии мотивировалось, дабы исключить появление на молитвенном собрании человека случайного, неверующего, не христианина, неподготовленного к участию в этом таинстве завета. Конечно, это ограничение палка о двух концах. С одной стороны, действительно поднимается планка Евхаристии, подчеркивается ее святость, сакральность. Но с другой наносится ущерб миссии. Зачем исключать присутствие посторонних, если они, конечно, ведут себя смирно? Собственно, в последнем и проблема. Чаще всего крутятся, галдят. Но ежели тише воды, кто-то из новопришедших просто понаблюдал, до кого-то что-то дошло, кому-то открылось, а чего-то сердце коснулось благодать. Глядишь, и года не прошло, а он уже из разряда прохожан влился в семью чад Божьих, состоящих в завете. Посему вместо дьяконского возгласа «Двери, двери, затворим в премудром благоговении» правильнее, наверное, было бы возгласить призыв к соблюдению абсолютной тишины в храме и непозволительности лишних движений. К слову говоря, это касается и детей некоторых, которые, еще не понимая всей серьезности происходящего на священном престоле, могут кричать, шуметь, вертеться, бегать по храму и тем самым фактически убить молитвенный настрой участников Евхаристии, что, конечно же, недопустимо. Здесь надо либо каким-то образом внушить чаду, чтобы он вел себя подобающе, либо в это время погулять с ним в церковном дворе. То есть приближается самый главный момент богослужения, а на самом деле и в жизни христиан. Подтверждение нашего завета с Богом, продление его, актуализация. И здесь не только внешний шум недопустим, но и наш внутренний. Мысли посторонние, желания, мечтания. Не зря перед этим звучало в херувимской песне «Всякое ныне житейское отложим по печенью». На этом мы завершаем нашу очередную богослужебную телепрограмму и прощаемся до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!